«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8 часов и уже почти 9 минут в Москве. Возвращаемся в «Формулу смысла». Все наши эфирные координаты прежние. 553-300, смс-портал, плюс 7-900-370-63-63. Наш номер в WhatsApp. Ваши вопросы обязательно в нашем эфире прозвучат. Самое интересное.
Точно, совершенно. Ну и так мы в первом часе поговорили в основном не о фигуре господина Трампа, не о субъективных факторах, которые, ну, более-менее понятны, а я старался поговорить о системе, с которой мы имеем дело, и которая воспроизводится, и которая была построена для конкуренции с советским проектом, прежде всего. Вот. А, соответственно, в этом часе я хочу продолжить рубрику, которую мы с тобой объявили не так давно, да, Оль? «Взгляд в будущее», так условно я бы ее назвал, потому что я убежден, что нам позарез нужно проектное отношение к своему будущему. Вот. И если мы его выработаем, то все у нас будет хорошо. А если мы его не выработаем, если мы не поставим для себя самую главную задачу спроектировать то, как мы хотим жить через какое-то количество лет, то конкурировать в историческом процессе нам будет, в принципе, невозможно. Я хочу, чтобы мы понимали, очень хорошо понимали, что возможность исторической конкуренции, исторического существования определяется тем видением перспективы и способности реализовать это видение, которое есть у политической нации, государства, народа. Как хотите, не будем сейчас сдаваться в эти дефиниции, хотя разница в понятиях здесь, конечно же, есть. Вот. Нам пришлось после обрушения советского проекта стать про обрушение. Вот многие там жалеют, в какой-то степени я жалею, хотя эмоции здесь совсем ни при чем. Вот. Но нужно точно понимать, что разборкой советского проекта занималась советская элита. Сама, собственноручно. Причем вся, как национальная, так и русская. 17 миллионов членов КПСС. В принципе, сами, своими руками все это разбирали. На запчасти. Поэтому тоже об этом нужно помнить. Вот. Но в момент обрушения Советского Союза была одна идеологема, которая должна была прийти на замену идеологии строительства коммунистического общества. Это идеологема о том, что мы возвращаемся в цивилизованный мир, возвращаемся в историю, и все у нас теперь будет хорошо, и не нужно нам изобретать никакие велосипеды, нужно только научиться жить так, как живет цивилизованный мир, и, в принципе, будет нам счастье. Вот. И, конечно же, основным содержанием проектирования постсоветской России был такой причудливый симбиоз элементов западного общества, западных государств, западной демократии, перенесение ее сюда, на нашу почву. Ну и, конечно, это были костыли, которые нам до известной степени помогли не обрушиться полностью. Вот. Но помогла нам и традиция, потому что, конечно же, олигархи, их связь на Западе, рассчитывали, что, построив такую конституцию с очень сильными президентскими полномочиями, они просто будут менять на этом посту президента зависимых от них людей, так, как им нужно. Ну и, в принципе, управление страной будет сохраняться. Но не получилось. На этом этапе с Путиным, именно конкретно с Путиным, не получилось. Что не дает нам, кстати, гарантии на десятилетия вперед, которые нужны любой нации, любой стране, любому государству, любому народу. Нужна уверенность в устойчивости и воспроизводимости системы на десятилетия вперед. Да, Путин лично там такие гарантии дает. И, кстати, рейтинг там 80%, он именно отсюда. Он лично путинский. Но это не рейтинг системы нашей. Не рейтинг государства как института и как структуры. Точно не рейтинг партий наших. Это личный путинский рейтинг. И личные его гарантии, и личное к нему доверие.
И к нему отношение в целом.
Да, это очень мощный ресурс, кстати, который у нас есть. Но вопрос в том, как мы дальше этим ресурсом воспользуемся. Потому что им нужно воспользоваться для проектирования систем воспроизводства нашего народа, нации, нашего государства в истории. И их конкурентоспособности. Проблема невероятно сложная. Вот, потому что на Западе посмотреть уже ничего не удастся. Вот, кстати, я хотел бы, чтобы мы точно свои головы держали в таком санитарно-гигиеническом отношении, очень защищенными от разных бактерий, да, потому что мы же критикуем Запад, и мы говорим о том, что Запад находится в глубоком системном кризисе, все его западные системы, экономические, политические, социальные. И это действительно так, ты глянешь на все, что там происходит, и точно понимаешь, что кризис. Но при этом мы почему-то забываем, что мы там на значимую долю процентов эти модели перетащили к себе в 90-е и начале 2000-х.
И что-то пошло, что-то так и не поехало.
Нет, просто что они у нас есть, понимаешь? Что то, что мы говорим на Западе, все это находится в кризисе, при этом это А. А Б, что часть этого западного мы перетащили уже к себе, мы почему-то об этом забываем. Но если мы перетащили, так мы же и часть кризиса этого самого к себе перетащили. Но это очень легко проиллюстрировать на материале. Вот смотри, последняя история, много шума, это, кстати, о том, как работают все информационные системы, о том, что, дескать, где-то там у нас в недрах правительства запланировали лишить обязательного медицинского страхования безработных, работающих в теневом секторе, самозанятых и так далее. Правительство это опровергло, что ничего такого нет, но шума было много. Вот. Я понимаю, что правительство это все опровергло и правильно сделало, потому что решение, конечно, дурацкое. Вот. Но то, что появляется такая тематизация сама по себе, на мой взгляд, это очень показательно. Давай разберем это вот как пример. Итак, появляется типа заготовленное решение, или якобы появляется заготовленное решение, что поскольку у нас много тех, кто находится в той или иной степени в тени, начиная от легальных безработных, заканчивая теми, кто формально безработные, на самом деле работают, самозанятые, так называемые, вот, и за них платят в ОМС региональные бюджеты. Ну, вот возникает предложение, давайте их, значит, освободим от возможности пользоваться
системой ОМС и выведем их за эту систему.
Да, ОМС, и, значит, сразу легче станет региональным бюджетом. Там по подсчетам на 30 где-то процентов. Дальше возникает вопрос. Ну, хорошо, ладно, допустим, лишили, потому что они взносы не делают. А что будет с системой медицинской? Очень простой ответ. На 30% уменьшится ее финансирование. Понимаешь, да? Ну, то есть, этих, может быть, убрали.
Но сама система при этом не изменилась.
Убрали же и финансовый поток, который должен идти медикам. Ага, задумались, почесали репу, ей не годится. Потому что если на 30% урезать финансовый поток или на 25%, то будет совсем плохо с медицинскими организациями, медицинской структурой. Давайте тогда сделаем по-другому. Давайте тогда, пускай вот эти самозанятые 20 тысяч в год платят. Ну, типа, бюджеты не будут платить, а они за себя. Я говорю, ха-ха. Ну, и сами же те, кто, наверное, проектировали, через какое-то время сказали ха-ха. Ну, вот представь себе, что есть там самозанятый, ну, репетитор, например, какой-то. Да? Вот этот репетитор точно знает, что у нас, в принципе, при наличии этого медицинского страхования все равно бесплатного этого обслуживания практически нет. Но все равно мы содержим наших врачей, медсестер, особенно тех, которые обладают квалификацией, и от которых зависит наше здоровье. И, в принципе, каждый человек знает, что я, конечно, могу пойти там, в бесплатную поликлинику, большие очереди, долго записываться надо там, и так далее. Но если со мной по-настоящему что-то случится со здоровьем,
то проблема... нужно запускать уже совершенно другие механизмы.
То нужно запускать совершенно другие механизмы. Да. Вот. И все это знают. Ну и вот такой репетитор условный, который в теневом секторе, он думает, ну а что я буду платить 20 тысяч? Ну, просто на поход к врачу, на первичный осмотр, я пойду в платную поликлинику, заплачу там 3 или 4.
Ну, или даже 1500 рублей.
Ну, вот разные они там есть, да, заплачу. Ну, он мне скажет, что там я анализы, первичную оценку. Если, не дай бог, что-то серьезное с моим здоровьем, то дальше я все равно пойду платно лечиться.
Поэтому так зачем мне платить 20
зачем
тысяч
мне платить
в год?
20 тысяч? Ну, нет же никакого смысла. И вот это тот клубок противоречий и проблем, которые в существующей системе никак не решаются. Они, в принципе, не могут быть решены. Вот главная моя претензия к нашим руководителям направлений, да, медицинского, вот образовательного, я надеюсь, что, может быть, Васильева понимает. Да, поэтому пока мы там не видим никаких резких движений, я понимаю, что находиться в режиме анализа нужно какое-то время. Потому что клубок противоречий невероятный. Ну, вот на медицине все это видно. Это же скрещение ужа и ежа. По-другому ты это не назовешь. Ну да, в Америке есть страховой бизнес гигантский. Он был там еще до того момента, когда у них в аптеках продавалась Кока-Кола как лекарство и кокаин рядом же, понимаешь? Вот. Страховой бизнес существовал в Америке давно. После этого страховой бизнес сожрал внутрь себя медицину. Ну, то есть разместил как услугу. Но у нас-то это не так. Нет, мы перенесли эту систему страхования. Наплодили огромное количество чиновников, которые сидят якобы в фондах, и якобы эти фонды, ну, работают как фонды, то есть зарабатывают на чем-то. Нет, конечно, просто точно так же распределяют деньги. У нас это называется страховой медициной зачем-то. При этом у нас есть...
Бесплатная медицина.
Да, и это зафиксировано в Конституции. Это наше советское наследие, которое почти до смехотворного уже выродилось. При этом у нас есть третий фокус... Рудиментарный наш, еще, так сказать, от империи, когда община и люди содержали врача, потому что это их было, ну, вот, единственное спасение. Я сам из семьи врачей, родителей, у меня очень много знакомых и друзей врачей. Вот многие из них удивляются, слушай, они меня так спрашивают, ну, ты же вот по социальным проблемам вообще, ну, в смысле, по социуму, да, скажи, пожалуйста, почему к нам как-то отношение изменилось? Мы вот чувствуем, говорят врачи, что как-то у народа к нам отношение изменилось. Я говорю, ребят, ну, вы до этого были государственными служащими, стоящими на страже здоровья, с клятвой Гиппократа и со всем остальным. А сейчас вы то, от чего нельзя отказаться. Те, у кого у вас есть квалификация... Кто действительно может помочь, кто может решить медицинскую проблему, ну вот люди вам доплачивают за это в той или иной форме. Вы стали совсем другим элементом социальной системы. Поэтому и отношение к вам меняется.
Как услуги.
Не может не меняться, понимаете? Не может. А, говорят врачи. Да, понятно. Понятно. Я их, кстати, ни в чем не обвиняю. Я их ни в чем не обвиняю, внимание. Да, но это результат той системы, которая складывалась в основном в 90-е и начале 2000-х. Вот это противоречивый треугольник.
Но этот клубок же тянется до сих пор.
Да, и попытки решать внутри этого треугольника любые частные проблемы обречены на провал. Вот точно так же, как вот эта иллюстрация с тем, что лишить... серый труд и безработных
ОМС.
Это просто иллюстрация, что любая попытка внутри существующей вот этой системы из трех фокусов обречена на провал. Нужно системное перепроектирование, нужна деятельность по охране здоровья народа. И она должна быть специально спроектирована. Страхование, еще что-то, всякие вот эти вот бантики, это вообще ни при чем. К делу отношения не имеет. Вопрос, что делать? Во-первых, все, что происходит в системе здравоохранения, с моей точки зрения, есть следствие недоразвитости системы управления. Нужно возвращаться к медицине или к части медицины, как к государственной службе. Из этого много чего следует. При этом я совершенно не призываю к тому, что надо ликвидировать частную медицину и рыночную медицину. Нет. Но при этом я считаю, что если есть государственные клиники, государственная система, там вообще не должно быть сектора, который оказывает платные услуги. Хочешь платные услуги, иди в частную клинику.
То есть ты считаешь, что вот эти две системы, их нужно разделить, которые сегодня у нас существуют параллельно. Ты приходишь в поликлинику, там, допустим, в стоматологию, и тебе говорят, вот это бесплатно, пломба как замазка, она бесплатна, а если хочешь нормальную, если хочешь уколы, вот это, то здесь надо доплатить, сходить в кассу.
Да, но в результате бесплатного ничего нет там, понимаешь? Поэтому нужно проектировать деятельность по охране здоровья народа, а не страховые системы и прочую ерунду, которая к делу не имеет отношения. И нужны несколько секторов. А частная медицина вообще-то должна конкурировать не с государственной медициной, а она должна конкурировать с частными клиниками на Западе. Ну, чтобы наши люди, у которых есть деньги, не на Запад ехали в частную клинику делать операцию, а в нашу российскую частную клинику, если им так хочется.
Ну, и из других стран могли бы приезжать,
да,
сюда лечиться.
Да, из других стран могли бы приезжать. Но это просто два разных совершенно сектора. Ну, и мы должны это понять. Должны понять, что ничего улучшить внутри вот этого гомункулуса, сложившегося естественным образом, улучшить ничего нельзя. Нужна тотальная всеобщая реорганизация сферы. Все то же самое с образованием. Вот все то же самое.
Здесь же тоже огромное количество вещей прекрасно уживается друг с другом.
Да. Ну, кстати, говорят, вот ЕГЭ плохо, ЕГЭ плохо. Если вы соцопросы проведете, то вы поймете, что значимая часть квалифицированных учителей очень благодарна системе ЕГЭ.
Потому что эта система открыла для них совершенно новые возможности.
Точно.
Они встроились в рынок.
Да, вот значимая часть квалифицированных учителей вот, занимается тем, чем занимались в 19 веке. Кстати, и многие студенты ведущих вузов, да, репетиторством. Но там тогда другие были требования. А сейчас, конечно, эти учителя, они не образование дают, они готовят к сдаче ЕГЭ. Вот разница, понимаете?
Натаскивают на тест.
Да. Вот.
Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. Новости середины часа, а затем продолжим.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8:34 в Москве. Снова формула смысла в эфире. Мы с тобой остановились на теме образования.
Да, на теме образования. Вот там все то же самое. С одной стороны, в школах нужно то же самое, что и в сфере здравоохранения, я имею в виду. Понятно, да, что в школах нужно восстанавливать весь стержень математического образования. Нужно серьезное преподавание языка, литературы, истории, прежде всего. Это значит, что надо перепроектировать предметы. Нужно возвращать туда воспитание. Возникает вопрос, на каких кадрах это делать? Возникает вопрос, а что у нас в институтах педагогических? возникает вопрос, а кто там будет преподавать? И это целая этажерка вложенных в друг друга нерешенных проблем. А при этом еще, понимаешь, вот, что вообще с вузами делать? Да, вот проводим там укрупнение, но, в принципе, это правильно. У разных заборостроительных академий медленно в рамках закона забираем лицензии. В принципе, это правильно. Но все равно ведь нужно перейти некоторую черту принципиальную, да, и радикально изменить проект. Ну, например, таким образом, да, что есть вот государственные большие университетские центры, которые должны готовить государственных людей, государственные кадры. Неважно, там инженеров, и юристов, и экономистов, и кого хотите. Так может, мы тогда уберем из этих университетов любую форму и возможность платного там...
Образование?
Да.
То есть вот ты так, считаешь, что здесь тоже нужно разделить?
Вот, конечно. Вот чтобы там было только бюджетное образование, чтобы туда сложно или невозможно было поступить. А вот все, кто хочет там платно, вот пускай идут в какие-то частные вузы.
То есть тоже разделить, потому что, ну, вот есть государственные вузы,
престиж,
есть частные.
Престиж и настоящий престиж. Или авторитет, как ты, как хочешь, да? Ну, не, должно быть невозможно купить за деньги. Вот же важный принцип. Вот если, например, там мой родной МГУ является авторитетным вузом, то часть его авторитета нельзя купить за деньги. Когда у тебя там 20% бюджетных мест, а 80%, в принципе, платные. Да? Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, вызовет ужас у всей системы. Это же, ну, это разрушение. Но я указываю на тип проектных решений, которые нам необходимы. Иначе у нас никогда не будет восстановленных инженерных школ. По-настоящему восстановленных. Куда очень трудно попасть. Ну, и чтобы туда попасть, нужно заниматься математикой с 1 до 10 класса по-настоящему.
Не отвлекаться на ЕГЭ.
И физикой, да, а не ЕГЭ сдавать, понимаешь? Но это же принципиально разные задачи. Понятно, то, что я сейчас говорю, вызовет ненависть у очень многих. Я это понимаю. И, кстати, эта возможная ненависть – это один из самых главных механизмов, ну, торможения любых проектов. Вот все, что мы там видим вокруг Академии наук, все, что происходит. Интересно, как это вот чисто логически в голове, ну, уживается. С одной стороны, значит, есть поток воплей, что у нас наука недееспособна, она находится в ужасном кризисе и так далее. Хорошо, давайте попробуем начать думать о каких-то формах реорганизации этой самой науки. И только в тот момент, когда ты произносишь...
Слово «реорганизация», заходишь на эту территорию, все.
Да, все, капец. Ты становишься главным врагом всех заслуженных академиков и вообще всего.
Потому что ты пришел, чтобы все развалить.
Конечно. Так чего разваливать, когда у вас и так все развалено, все умерло уже? Вы же сами кричите, что у вас все умерло. Можно связать А и Б в голове? Не, нельзя связать. Потому что кричать – это одно, а личный интерес – это другое.
Поэтому лучше оставить все как есть.
Конечно. Конечно. И никого вообще не волнует, что там на самом деле происходит с процессами научных исследований. Меня одно утешает. То, что Шойгу сказал, что 10 НИИ открыли. 10 научно-исследовательских институтов открыли внутри Министерства обороны. И этим, там будут заниматься люди, находящиеся на государственной службе этим делом. Это вот дает мне небольшую надежду, хотя я не люблю это слово.
Спрашивают, как подбираться к тому, чтобы изменить каждую из этих систем, о чем вы говорили?
Как подбираться? Сначала нужно принять вызов в необходимости проектного ответа на все эти вопросы. Вот. Это первое. Второе, нужно понимать, что нужно проектировать сложную системную деятельность, а не квадратики рисовать с отношениями, кто кому начальник. Пришел начальник, поставил стол, поставил стул, и началась работа. Это второе, что нужно понять. Третье, что нужно понять. Любой такой проект будет встречать гигантский клубок, на своем пути гигантский клубок социальных связей и социальных противоречий. И, в принципе, сопротивление будешь получать там, где вообще не ожидаешь. Потому что как-то люди прижились, в общем.
Ну вот смотри, уже сейчас пишут, но государственным вузам ведь нужно жить на что-то, чтобы содержать этих самых лучших кадров.
Вот это и есть разводилово. Вы это в другом... Со мной не прокатит такая история, понимаете? Не прокатит.
Ну, учителям же тоже надо как-то зарабатывать. Пусть подрабатывают.
Да, конечно, пусть подрабатывают. А вам, кстати, что нужно? Чтобы учителя подрабатывали? Или чтобы у нас образованные, подготовленные и воспитанные молодые люди были? Ну, вы за что вообще? Не, я понимаю, что все с момента распада Советского Союза, все годы мы все выживали. В принципе, я понимаю, что мы на зубах удержали страну от смерти. Это я понимаю. Я уже говорил об этом, что у нас было три вещи. Материальные – это ядерное оружие и «Газпром». Идеологические – наша победа в Великой Отечественной войне. Вот на этих трех субстанциях мы продержались и выжили. Я понимаю, что мы все выживали. Но если мы логику выживания не поменяем на логику развития, ничего не будет. Ничего не будет.
Ну вот тоже пишет, пожалуйста, из Москвы. Нужно сначала бюджет страны пополнить так, чтобы потом все сделать бесплатно.
Понятно. Ну хорошо, пополняйте. Не, ну что, пополняйте.
Или вот здесь пишут, все прекрасно работает, мне сделали бесплатную операцию.
Нет, так а я не говорю, что это вообще тотально, да? Есть разные случаи. Я сталкивался с отдельными медицинскими учреждениями, где делают и где это как-то функционирует. Но я сейчас говорю о системе, о системных противоречиях.
Странно, что вы их не видите.
Люди есть разные, да. Более благородные, менее благородные. Есть люди с развитым чувством долга, есть с полным его отсутствием. Но это все зависит от людей, то, что вы пишете. А я говорю о системе. И система должна работать на то, чтобы чувство долга было самым главным. И от людей не зависело. Понимаете?
Ну, тут пишут, тогда в таких вузах, о которых вы говорите, будут учиться либо сыновья и внуки преподавателей, либо за взятки. А что касается медицины, то все равно останется желание врача отблагодарить.
Ну, да. Ну, так все, ну, вас тогда все устраивает. Чего вы?
Тогда зачем вообще что-то менять?
Чего
потом жаловаться?
Да, а чего вы тогда рассказываете, что у нас все пропало, гипс снимают, клиент уезжает? Ну, так это же, ну, естественно, ну, это естественная жизнь, правда? Вот мне такой кластер людей, меня всегда очень радует. Но это же естественно. Все равно скотская сущность человека все преодолеет. Человек был скотиной и ей останется. Поэтому не надо с ним бороться. Я знаю такой подход. Это очень мощная система самооправданий и... жесткого, эгоистического собственного поведения. В принципе, когда ты говоришь, все люди, в принципе, скоты. Так и я такой же. Только моя задача быть более скотским, чтобы других скотов победить. Ну, я знаю такую идеологию.
Вот это мне нравится. Вот тут, пожалуйста, одну шестереночку подправьте, и все будет неплохо. И дальше так работать.
Да.
Очень сильно переживают по поводу репетиторов. Я вот просто просматриваю то, что нам слушатели присылают. С одной стороны, многие жалуются, а с другой стороны, многие довольны.
Угу.
Вот нам Михаил пишет о том, что репетиторы были всегда, и в советское время натаскивали репетитора только не на ЕГЭ, а на возможность поступить в качественный вуз.
Ну да, понимаешь, то есть, тут можно так сказать. Но, в принципе, вши были всегда. Ну, не надо... Ну, всегда были. Ну, не надо переживать, что у кого-то там в голове что-то завелось. Ну, в принципе, они же всегда были. Испокон веку люди так жили от обезьяны. Ну, в принципе, это же обезьяны в шерсти, она же занимается там тем, что вылавливает. Так это у нас же, это наш родовой признак исторический, понимаешь? Ну, то вот человек, репетиторы были всегда. Ну, заметьте. А я что, спорю с тем, что они всегда были?
Ой, мы сейчас прервемся.
Только есть одна
забыли
разница,
мы
понимаете,
о погоде.
Когда у вас кроме репетиторов ничего больше нет.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Возвращаемся в программу. Большой отклик от наших слушателей. 553-3-Вести плюс 7-903-170-63-63. Вот слушатель новый из Свердловской области нам пишет. А вот мне сделали операцию, и хирург попросил денег. После операции я не мог отказать. 15 тысяч рублей, в принципе, немного.
Но. После этого он пишет «но». То есть какое-то сомнение все-таки осталось. Ну да, это вот... Еще раз говорю. Я прошу никого и людей, принадлежащих каким-то профессиональным корпорациям, там, медиков, учителей, не обижаться. Потому что я ведь обсуждаю системную ситуацию нашу. И никого не собираюсь делать виноватым по профессиональному корпоративному признаку. Вы просто поймите, вот те врачи, которые меня спрашивали из моих друзей и знакомых про то, что изменилось социальное отношение к профессии. Ну да, потому что в тот момент, когда фигура врача в советское время, и там еще в начале 90-х по инерции оставалась фигурой служения и того, кто приходит на помощь, то социальное отношение одним образом формировалось. А в тот момент, и было огромное уважение. Главное ведь, о чем говорят врачи, как-то вот уважение понизилось. Я говорю, так уважение понизилось, зато есть компенсаторные механизмы. Вот такие, как пишет человек из Свердловска. Да? Поэтому монетизировалось уважение в некоторой степени. Не обижайтесь, пожалуйста, ни в чем не хочу обвинить ни одного врача. Потому что врачи находятся в некоторых системных условиях, которые сложились квазиестественным образом.
И те же самые учителя тоже.
И учителя тоже, да. Поэтому я не. Я просто рисую картинку, в которой вы более широкую, которую вы можете увидеть и сказать: ну да, так это или не так. Это, кстати, тоже ваше решение будет. Можно же так, как слушатели. Что там про естественные процессы, да? Блохи и вши – это естественно, поэтому не надо по этому поводу.
Можно вмешиваться
и так,
не надо.
Да, можно и так отнестись к этому. Это, кстати, ваш выбор будет, у нас же свобода.
Ну или вот смотри, нужно поставить образование полностью на коммерческие рельсы, убрать бесплатное совсем, сделать систему грантов для подготовки госкадров. За образование платят бюджет, но выпускник обязан отработать выданный кредит в соответствующей структуре.
Да, может быть. Ну только поймите, это, это точечное решение. А нам нужен системный проект, который будет разворачиваться годы и потом десятилетия еще работать. Вот что нам нужно. Пора, понимаете, пора отбросить костыли, и нужны полноценные ноги. Вот мы на костылях простояли 25 лет, пора их отбросить. И ответить на вопрос проектно, как мы без костылей дальше. Пойдем вперед по-настоящему. Я об этом говорю.
Вот Людмила нам пишет, для развития качественного инженерного образования необходима промышленность и ее активный рост.
Правильно.
Кто бы спорил?
Ну,
так это следующий уровень.
Да, вы просто иллюстрируете системность проблемы. Потому что не надо... Опять же, естественник вам скажет, не надо производить никаких качественных инженеров. Потому что если мы начнем вдруг, вот как-то так произойдет чудо, и как-то мы начнем производить качественных инженеров, но они просто уедут на Запад. Потому что у нас-то где спрос на качественных инженеров? И сколько их нужно? Кстати, кто-нибудь посчитал вообще?
А сколько уезжают?
А для того, чтобы ну, они все были употреблены для развития страны. Ну, действительно, нужно новое производство. Со сложными производственными системами. Но там дальше встает такой вопрос. А на какие рынки будет работать это производство? На что? Там на Западе ждут с какими-нибудь... Ну, вот мы сегодня с Михаилом Ремезовым поговорим об этом подробно. Потому что вот он в курсе того, что у нас с промышленной реорганизацией происходит. Будем это обсуждать.
Обиделись некоторые репетиторы. Вот пишут нам Михаил из Самары. Репетитор репетитору рознь. Я готовлю детей на совесть. Учитель не может осилить всех.
Спасибо вам. Я же не говорю, что вы лично не готовите на совесть. Кто интересный человек, да? Он или она?
Михаил.
Михаил. Вы интересный человек, Михаил. Вы думаете, что вот то, что вы лично готовите на совесть, допустим, это так, что это как-то опровергает ту системную картинку, которую я описал. Ну, вы молодец. Ну, все, поговорили.
Мы же говорим о системе. Нужны ли репетиторы в принципе?
Не, ну, про репетиторов тут, да, много. Работайте репетиторами. Просто я хочу сказать, что это, понимаете, ну вот как, огонь тоже можно добывать путем трения палки о палку. И в принципе, ну, в теории, он иногда загорается. Существуют рассказы о том, что племенам, которые это практикуют, в принципе, удается. Когда ты трешь палку о палку, там потом дым идет. В принципе, это тоже способ добывания огня. Репетиторы – это тоже способ подготовки и получения образования. Ну, в принципе, пик этого способа был в XIX веке. Пик его эффективности.
Ну, по поводу пика эффективности пишут
да, поэтому,
там.
Поэтому, ну, еще раз, трешь палку о палку, теоретически огонь тоже получается. Но спички или зажигалка как-то эффективнее, современнее. То же самое и с репетиторами.
Ну, это, кстати, ответ на твой вопрос. Нам пишут, лучшее образование было советским, лучшая медицина была советским. За 27 лет нам есть что сравнить. Так, может быть, просто взять и вернуть?
Нельзя ничего никогда взять и вернуть. Фарш невозможно провернуть назад, особенно в истории. Ну, и понимаете, это, опять же, как вот смотреть на это. Для своего времени, для 20 века... для даже двух третей 20 века, советская медицина, советское образование были сверхконкурентоспособны. И были, может быть, самыми лучшими в мире. Да, это тогда было. Только давайте к себе же вопрос ну, вернем, потому что где-то на начало 70-х это еще было так, а на начало 80-х уже нет. Давайте себе зададим вопрос, а почему мы ничего не сделали тогда в плане развития лучшего в мире
не образования
и лучшей в мире медицины? Мы ничего этого не сделали на рубеже 70-х, 80-х и вплоть до 90-х годов. Ничто не бывает вечным, ни одна система не бывает вечным. Советская была достаточно сильная, она десятилетия была лидирующей. А вернуть ничего нельзя. Никогда. И самое печальное, это еще и убиваться по этому поводу, понимаете?
Ну, чем очень многие занимаются.
Стонать, да, и плакать.
Не пора ли закончить все это и вернуть?
Пора ли? На вопрос, не пора ли, можно ответить просто. Пора ли? Ну, друзья дорогие, серьезнее. И энергия вся уходит на причитание и на ностальгию. Она не является продуктивной.
Успеем, наверное, еще одно сообщение. У нас минута остается. В системе образования, в системе здравоохранения нет никакой цели. У всех цели разные. Как у лебедя, рака и щуки. Ну, какая цель? Система образования и система здравоохранения. Она, мне кажется, предельно понятна.
Ну, понимаешь, цели действительно могут быть разными. Я проиллюстрирую. Вот в американской системе здравоохранения главная цель – это зарабатывание денег страховыми бизнесами.
Повышение стоимости медицинской страховки.
Да, а в советской системе, которую с ностальгией вспоминают, была цель воспроизводства здорового населения. Это была
и образованного цель. Населения.
И образованного населения. Это была цель. Но другое дело, что поскольку система не может быть вечной, так вот вместо того, чтобы систему развивать под эту цель, саму цель отбросили. В этом и проблема.
Ну что, закрываем этот час. В следующем у нас в гостях Ростислав Ищенко.
Формула смысла.